Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. С Новым годом! Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерей Михаил Браверман. Батюшка, я знаю, что совсем недавно вы завершили и уже издали свою новую книгу. Пожалуйста, расскажите
книгу,
об этом.
Которая посвящена Пресвятой Богородице и называется «Огни Парфены». Так по-гречески назван известный гимн в честь Пресвятой, составленный святителем Нектарием Эгинским. И так мы назвали нашу книгу, которую посвятили Царице Неба и Земли. В 2013 году в составе группы паломников, состоящих из студентов и преподавателей Санкт-Петербургских духовных школ, мне посчастливилось быть на древней византийской земле. И вот там, в городе Эфесе, где святой апостол Иоанн Богослов написал Евангелие, Благовестие Христово, где он поселился вместе с Девой Марией, исполняя заповедь Христа Спасителя, данную с креста: «Жена, вот сын твой». В этом городе, как раз в субботу Акафиста, я и завершил труд, посвященный Деве Марии, который начал еще лет 5 или 6 назад в нашем городе, в Санкт-Петербурге. Группу паломников возглавил архиепископ гатчинский Амвросий, ректор Санкт-Петербургских духовных школ, и он же написал предисловие к этой книге. Мы встречаемся с вами 1 января, первый день Нового года, и как замечательно, что летоисчисление у нас идет от Рождества Христова. То есть Рождество Христово – это та самая главная точка, от которой можно считать время, до которой и после которой, потому что именно в Рождестве Бог посещает наш мир, именно в Рождестве Бог становится человеком. И вот книга, которую мы посвящаем Деве Марии, она говорит о том, что мы прославляем Пресвятую Богородицу прежде всего потому, что ее совершенная любовь, ее совершенная чистота и святость привели Бога в наш мир. Если позволите, я зачитаю отрывки из этой книги. Эпиграфом книги послужили слова исповедника и профессора богословия Михаила Скобалановича. Вот что он пишет. «Вся жизнь Пресвятой Богородицы проходит в какой-то тайне для христиан. Можно сказать, из святых жизней ни об одной неизвестно так мало». Это действительно удивительно, потому что Дева Мария занимает совершенно исключительное место в жизни Церкви. И в то же время вся ее жизнь окутана тайной. После Христа Спасителя самый близкий к нам человек – это Пречистая Божия Матерь. Но действительно, что мы можем о ней сказать? Итак, пролог: «Пресвятая и Христос Бог». Евангелие совсем мало говорит о Богородице и Преснодеве Марии, ибо в центре его сам Господь Иисус Христос, его личность и его учение. Но и то немногое, что открывает нам Евангелие о Пресвятой Марии, имеет прямое отношение к нашему спасению и дает нам основание обращаться к ней в молитвах. Слово «Евангелие» означает «благая весть», радостная весть о том, что в мир приходит Мессия Христос. И самое первое это было завещено Деве Марии в день Благовещения Архангелом Гавриилом: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». И ей, не знающей мужа, обещано, что она станет матерью воплощенного Сына Божьего. И ответ Девы Марии Архангелу: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему», приводит Бога в мир. Эта Дева Мария встречала мудрых волхвов, пришедших поклониться Богомладенцу, и это ей на 40-й день по Рождестве Христовом было открыто Симеоном Богоприимцем, что оружие креста пронзит ее душу. И свое первое чудо – притворение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской – Господь сотворил в ответ на просьбу, на ходатайство своей Пречистой Матери. И тогда свидетельствует очевидец этих событий, апостол Иоанн Богослов, поверили в Господа его ученики. А в самый страшный момент евангельской истории, распятие, Господь с креста обращается к своему любимому ученику и говорит о Богородице: «Вот, Матерь твоя». И мы можем надеяться, можем понимать это так. Она мать для всякого Христового ученика, для каждого, кто с верою и надеждой несет крест свой. Литургическое почитание Пречистой Божией Матери веками развивалось из евангельского благовестия, а в особенности расцвело после Третьего Вселенского Собора, навсегда связавшего учение о личности Бога-человека с именованием Девы Марии Богородицы. В имени Богородицы заключено, по слову преподобного Иоанна Дамаскина, все таинство божественного домостроительства. В нем содержится весь смысл учения о личности воплощенного Сына Божьего, ибо если родившая Богородица, то родившийся от нее непременно Бог, но непременно и человек. Таким образом, все, что для нас связано с Девой Марией, относится к ее Сыну и может пониматься как часть христологии, учение о том, как сочетаются две природы – божественная и человеческая – в единой личности Иисуса Христа. Сын Божий, рожденный от Отца предвечно, от Девы Марии, рождается во времени Сыном человеческим. И не замечать Пресвятую Деву – значит не замечать человечество Господа. И не прославлять Деву Марию – значит не прославлять ставшего человеком Богом. Поэтому святитель Григорий Богослов, которому принадлежит одно из ключевых мест в становлении православного богословия, мог написать: «Кто не исповедует Марию Богородицы, тот отлучен от божества». Потому что причастными Богу, причастниками божеского естества, мы становимся через человечество Сына Божьего. В Рождестве о Деве Марии, единосущной Отцу, обладающей единой, одной с Богом Отцом природы, становится единосущным нам. И значит, его Отец становится и нашим Отцом Небесным, если только мы стремимся исполнять его волю. Именно от Девы Марии воспринимает человеческую природу Божий Сын. Сколько бы ни было на протяжении веков святых и праведных дев, не было среди них такой чистой сердцем, от которой Бог, обитающий в неприступном свете, мог бы родиться человеком. Так возлюбила она Всевышнего всеми силами души и разума, что в день Благовещения в нее мог вместиться безграничный Бог. Церковь называет Деву Марию Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Всесвятой и Всенепорочной, обозначая ту меру святости, которая превосходит всякое земное представление о праведности. Так именуем мы только одного Бога, Пресвятую Троицу, Матерью человечества единого, от которой стала она, Дева Мария. И нет ни на земле, ни на небесах никого более близкого Господу Богу, чем его Пречистая Матерь, Богородица и Преснодева Мария. Она – Царица неба и земли. И потому к ней единственной мы обращаемся не просто и спрашивая молитвенного о нас пред Богом предстательства, как просим святых, но молим ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Это пролог новой книги, которая вышла в издательстве «Ладан», и которая, что очень приятно, красиво оформлена. Книга завершена, как я уже сказал, в 2013 году, и целый год вместе с замечательным книжным художником Марией Кагарлицкой мы эту книгу оформляем. Представляете, целый год. И теперь мы рады представить ее всем тем, кто любит учение церкви, любит православное богословие, любит культурное наследие православной церкви.
Батюшка, если говорить о ее содержании, что помимо таких богословских рассуждений встречается в этой книге?
Это описание праздников важнейших в честь Девы Марии, ее зачатие, ее введение во храм, ее Рождества, праздника Благовещения. И, конечно, это описание важнейших икон. Как удивительно, что именно образ Девы Марии стал самым востребованным, самым распространенным в православной церкви. Почему? потому что вообще существование иконы обусловлено фактом боговоплощения. Невидимый Бог стал видимым и, значит, стал изобразимым. А изображая святых, мы являем людей, которые стали храмом для обитающего в них Духа Святого. И прежде всего Бог становится человеком, становится видимым от Девы Марии. И по преданию первая икона Церкви – это икона Пречистой Божией Матери. А по преданию первый иконописец – это человек греческой культуры, евангелист Лука.
Батюшка, но кому бы вы рекомендовали эту книгу особенно для прочтения, в первую очередь?
Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга послужила установлению личных отношений человека и Пречистой Божией Марии, Пречистой Божией Матери. Потому что Бог – это личность, мы обращаемся к Нему лично. И такие же личные отношения должны быть у нас со всеми святыми и прежде всего с той, которая возглавляет лик всех святых, то есть с Пречистой Божией Матерью. Эти отношения возникают тогда, когда мы о ней думаем, когда мы о Деве Марии читаем, когда мы к ней обращаемся в молитве, когда созерцаем ее иконы. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы любое размышление о Пречистой Божией Матери привело нас к желанию вознести ей молитву, обратиться к ней и ее Божественному Сыну. И вот, если позволите, я прочитаю короткую главку, которая говорит о близости Христа Бога и Его Пречистой Матери.
Да, конечно, батюшка.
О Слове Божьем и духовном родстве. В Церкви мы не чужие, а свои, родные Богу. Сын Божий, воплотившись, стал нашим братом по своей человеческой природе, и, значит, Его Отец стал нашим Отцом Небесным. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, восклицает апостол Иоанн Богослов. И, конечно, Дева Мария, от которой воспринимает человеческую природу Сын Божий, совсем по-особому близка Господу и должна быть близка нам. Как и всякий человек, Господь наследует от своей Пречистой Матери физические и душевные черты. Но близость Господа и Богородицы – это не только родство по плоти и крови, это близость совсем особая, духовная, и Евангелие несколько раз отмечает это. Так на свадьбе в Кане Галилейской Господь не послушал Деву Марию как свою мать, но ответил на ее веру и ее смирение. На брачном пире, где среди гостей были и Господь с только что избранными учениками, и Дева Мария, неожиданно заканчивается вино. Дева Мария пытается обратить на это внимание своего сына в надежде, что он сможет помочь. Но Господь ответил ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Это выражение «что мне и тебе» означало, что между нами общего. Что общего между Богом и человеком? Что приближает и приводит человека к Богу? Вера. И когда Пресвятая указывает на Господа и говорит слугам, бывшим в доме, говорит и всем нам, с верою читающим и слушающим Евангелие, что скажет Он вам, то сделайте, тогда Господь принимает ее веру и ходатайство. Он притворяет воду в вино, совершает первое евангельское чудо, после чего уверовали в Него ученики. Но чудеса и рассказы о них – камень преткновения для близких, для тех, кто знал Спасителя как самого обыкновенного человека. Что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотлик ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры? Спрашивают друг друга жители Назарета, где жил Господь до выхода на проповедь. Чудеса – особый соблазн для двоюродных или троюродных братьев Господних. Ведь как трудно было уверовать во Христа тем, кто знал Его с детства. Как тяжело было увидеть предвечного в том, кто родился человеком и рос на их глазах. И тем не менее, среди святых Церкви мы прославляем сродников Господа по плоти, Его братьев, и среди них Иакова, первого епископа Иерусалима. Но веруют они потом, а пока ближние, услышав, что толпа следует за Господом, решили, что он не в себе. И пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Еще бы! Иисус оставил свое ремесло, чтобы стать странствующим проповедником. Он покинул дом, чтобы по его собственному слову не иметь места, где преклонить голову. Его ближайшими учениками стали простые рыбаки и даже один мытарь, сборщик налогов, грешник, отвергнутый обществом. Так и говорили о Господе, друг мытарей и грешников. Его проповедь сразу же привела к конфликту с духовными властями, и, конечно, по мнению сродников, это не могло кончиться ничем хорошим. Действительно, через 3 года Господь будет оболган и предан лютой казни преступника на кресте. И вот родственники идут за Иисусом, чтобы вернуть его домой. С ними идет и матерь его, но мы можем сказать, что она идет с верою. Потому что хотя и жил Господь в детстве и отрочестве в доме Иосифа и Марии, послушание им, Мария сохраняла в своем сердце и тайну благовещения, и те слова, что сказал ей в день сретения Симеон Богоприимец. И когда Господь учил, некто сообщил ему: «Матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома, спрашивают тебя». Господь же сказал в ответ: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И обозрев сидящего вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Но ведь эти слова нисколько не уничижают славы Девы Марии, ибо никто не исполнял воли Божией так, как она. Эти слова о том, как может быть близок Бог человеку, стремящемуся исполнять заповеди Божии, близок, как брат и сестра, потому что сам Господь, Бог, стал по воплощению нашим братом, близок, как мать, Слово Божие может обитать в человеке, как ребенок своей матери прежде рождения. В одной из притч Господь сравнивает свое учение с семенем, посеянным в землю, и это семя – Слово Божие, посеянное в сердцах человеческих, услышанное с верою, должно принести плод. И еще говорит Евангелие о родстве духовном и плотском. Однажды некая женщина, потрясенная речью Господа, восславила его матерь: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы тебя питавшие». Он же ответил, что блаженны, то есть счастливы, все, кто слушает и соблюдает Слово Бога. И снова те слова, которые Господь относит ко всем истинно верующим в Него, прославляет прежде всего Деву Марию, потому что именно она так слушала и так хранила Слово Божие, как никто и никогда на этой земле, так слушала, что от нее Слово стало плотью, и так хранила, что сама стала храмом для Бога. И как прославление Пресвятой Богородицы понимает Церковь эти слова Христовы, заканчивая ими литургийное чтение на богородичные праздники, блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие его.
Спасибо, Господи Батюшка. Но вы знаете, по стилистике напоминает чем-то проповедь. Не на проповедях ли это основано?
Спасибо за вопрос. Действительно, одно из служений священнослужителя, одно из служений священника – это проповедь, причем проповедь о Христе Спасителе, проповедь, которая построена на Евангелии. И можно сказать, что эта книга – это действительно своего рода проповедь. Проповедь прежде всего о Боге, потому что, прославляя святых, прославляя Богородицу, мы прославляем Бога. Это проповедь о том, как близок к нам Бог и кто мы по отношению к Богу, кто мы для Пресвятой Богородицы. Мы должны быть ее детьми, а она должна быть нашей матерью, матерью Церкви, потому что именно от Девы Марии Богородицы начинается христианское поколение, потому что именно от нее рождается, приходит мир Христос.
Спасибо, батюшка.
Я бы сказал, что действительно я воспринимаю эту книгу и 2 предыдущие написанные мною книги как проповедь о Христе Спасителя. В этом я вижу одну из граней своего священнического служения.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, вот вы в прочитанном эпизоде употребляли такие сложные для понимания места из Писания, это то, что касается, например, братьев Господних, да, то есть ведь, допустим, протестанты считают, насколько я понимаю, ну, ряд протестантов, что это братья действительные, братья Господни. Вот эти сложные моменты вы каким-то образом в книге затрагиваете, то есть кто были братья и момент праведности Девы Марии, то есть насколько святость была совершенна?
Наверное, лучшим ответом на ваш вопрос будет еще один прочитанный отрывок, который как раз говорит о преснодевстве Пресвятой Богородицы. Грехопадение и новая Ева, Рождество Девы Марии. В православной церкви нет мариологии, учения о Богородице как самостоятельной дисциплины. Все, что говорит о ней церковь, связано со всем церковным учением и прежде всего с учением о Господе Иисусе Христе, Боге, родившемся человеком. И даже тропарь в честь Рождества Девы Марии несет в себе христологический смысл. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной, из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Бог не творил смерти. Напротив, Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего, говорит еще Ветхий Завет. Через богообщение человек был призван стать причастником вечной жизни, которой обладает один вечный Бог. Но совершив грех, человек отпал от источника жизни своего Бога и Творца. И как следствие пришла в мир смерть, ее предвестники, болезни и страдания. Весь мир исказился грехопадением человека и таким образом оказался под клятвой, то есть отделенным от Бога. «Проклята земля за тебя», так сказано было Адаму. «Одним человеком», пишет апостол, «грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Мы можем понимать эти слова как указание и на Адама, и на его грех. Такую возможность дает нам и греческий текст. Все человечество было заключено в Адаме, и от него рождается уже смертным. Но и каждый наш грех – это уход от Бога и участие в грехе Адама, повторение его греха. И наше положение трагично еще и тем, что, по слову Писания, помышление сердца человеческого зло от юности его. И для того, чтобы спасти человека от вечной погибели, упразднить клятву и даровать нам живот вечный, приходит мир Господь. И у нас есть надежда, если до воплощения благодать была для человека внешней, то после того, как Бог почтил человеческую природу в Рождестве, прославил ее воскресением, а в день Вознесения взошел на небо, человек получил удивительную возможность стать причастником Божьей благодати. Это дарует нам Господь Иисус Христос сам себе, в своей церкви и ее таинствах. Как чадо ветхого Адама, мы приходим в мир уже склонными ко греху и смертными, но рождаясь от Господа в таинстве крещения и сочетаясь с Ним в молитве и других таинствах церкви, мы становимся наследниками Его вечной жизни и Его победы над грехом. И как через одного человека Адама вошел в мир грех, так, по слову апостола, обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Все человечество было заключено в первом Адаме, и от него рождается уже смертно. А во Христе нам открыт путь к исцелению через рождение в таинстве крещения уже от нового небесного Адама. Именно так последним Адамом называет Господа нашего апостол Павел. В VI веке в результате христологических споров и размышлений над тайной личностью Господа в богословии появился термин «энипостатон» – «воипостасность», обозначая существование внутри чего-либо. Это слово применительно к Господу Иисусу Христу означает, что ипостась Сына Божьего восприняла человеческую природу. Таким образом, Спасители, человечество – воипостасировано, включено в его личность. При таком взгляде на Господа более ясными становятся слова апостола Павла о Христе, как о новом Адаме, в котором заключено все человечество. И, говорит апостол, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И если Господь, пришедший воссоздать человека, есть новый Адам, то Дева Мария есть новая Ева. От нее рождается Христос, и от нее начинается христианское поколение. И как через Деву род человеческий подвергся смерти, говорит священномученик Ириней Леонский, так через Деву и спасается, потому что непослушание Девы уравновешено послушанием Девы. Библия свидетельствует о греховности всего человеческого рода, причем грех – это не только неподобающий поступок, слово, чувство или мысль. Вся человеческая природа поражена грехом, и это явлено как в духовной и душевной, так и в физической сфере. Тело болеет, страдает и, в конце концов, умирает. Пресвятая Мария тоже была подвержена последствиям грехопадения, страданиям и смерти телесной, но в ее жизни было нечто совсем особое. Она возлюбила Бога такой совершенной любовью, что никогда не согрешала. Грех не мог победить ее намерение творить Божию правду, потому и избрал ее в Матери, единой, святой и безгрешной. О своем духовном опыте осмысления безгрешности Девы Марии поведал нам преподобный Силуан Афонский. Однажды, еще молодым послушником, подумал он, «Быть может, Божья Матерь согрешила когда-нибудь хотя бы мыслью, и дивно, в моем сердце вместе с молитвой голос ясно проговорил, Божья Матерь никогда не согрешала даже мыслью. Так Дух Святой в сердце моем свидетельствовал чистоту ее». Но, продолжает Святой Отец, во время земной жизни и у нее были некоторые неполнота и безгрешные ошибки несовершенства. Это видно из Евангелия, когда она, возвращаясь из Иерусалима, не знала, где ее сын, и потом вместе с Иосифом 3 дня искала его. В определении 5-го Вселенского Собора Богородица названа Девой. И когда мы исповедуем Пресвятую Богородицу Преснодевой, это не только наша вера в чудесное Рождество Господа и знание, что Бог, и где же хочет, побеждает естествочин. Это еще свидетельство особой чистоты, внутренней цельности и святости, которая врачует утраченная Евой. Преснодевство Марии в иконописи символизирует 3 звезды, украшающие мафорий, накидку. Одна звезда оказывается на челе, а 2 на плечах, обозначая, что Пресвятая – Дева до Рождества Христова, в Рождестве и после Рождества. В середине XIX века в католической церкви был окончательно сформулирован и принят догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Суть его в следующем. Так как Библия свидетельствует о греховности всего человечества, то необходимо было сверхъестественное божественное действие в самом зачатии Марии. Соответственно, было сделано предположение, что Дева Мария действием Святого Духа изъята из всего человеческого рода. В XVIII веке подобные представления поддерживались и некоторыми видами православными богословами. Это было следствием влияния западных теологических идей на Киевскую духовную академию, а затем на другие духовные школы. И все-таки появление этого догмата и непринятие его православной церковью вызвано различием во взглядах на проблему первородного греха. Святоотеческое богословие нашей церкви видит в его последствиях не только греховность и рождающееся от нее чувство вины, но прежде всего смертность, обусловленную грехопадением Адама. В этом плане и Дева Мария была не свободна от всеобщего закона смерти, но в том и подвиг. Ее совершенная любовь победила грех, и потому с самого зачатия она исполнена благодати. В ней, по слову свидетеля Григория Богослова, и душа, и тело предочищены духом, ведущим еще не содеянное человеком. «Сия преграждение вражды, разрушивши мир веде и царствие отверзим», гласит церковное песнопение. И восклицает святой Николай Кабасила, «Если стена, отделяющая вселенную от Бога, не устояла перед усердием одной души, что может быть удивительнее этого? И в силу своей любви и святости Дева Мария более чем кто-либо нуждается в спасителе мира, дарующем нам воскресение».
Спасибо, батюшка. А как вы считаете, можно ли эту книгу считать научной работой?
Конечно, нет, потому что Бог не предмет науки. Это ближе, конечно, к проповеди. Это книга для того, чтобы ее мог прочесть неподготовленный, неподкованный в богословии человек и понять, что богословие – это не что-то отвлеченное, это то, что говорит нам о нашем Боге. Богословие на самом деле связано со всей внутренней духовной жизнью человека. Когда-то ученик великих каппадокийцев Ава Евагрий написал: «Если ты чисто молишься, ты богослов. Если ты богослов, ты будешь чисто молиться». То есть закон веры есть закон молитвы. Мы не можем что-то изменить в нашем догматическом сознании и не поменять всю нашу духовную, всю нашу молитвенную жизнь. Именно из того знания о Боге, которое дарует нам богословие, в том числе рождается наше прославление Бога, наше смирение перед Ним. Как можно научиться страху Божьему? В том числе осознавая величие Бога, осознавая, кто Он такой. И, конечно, в этом плане для меня создание этой книги – это некая дерзновенная попытка говорить о том, что превосходит и мой личный опыт, и мою молитвенную жизнь, потому что я, как и всякий человек, являюсь грешником, и, обращаясь к чистой, будучи самим нечистым, я, естественно, учусь жить в том числе молитвенно, в том числе духовной жизнью. Хочу говорить о Боге вообще превосходит человеческое представление, но это наше призвание, это наша задача искать Бога и в том числе проповедовать Его для тех людей, которые Его тоже ищут или которые пока еще не осознали, что искать Бога, любить Бога – это главное призвание в нашей жизни. Потому что без Бога вся наша жизнь лишена смысла. Потому что без Бога нет вечности, нет вечного царства, нет победы света над грехом.
Спасибо, батюшка. А поделитесь тем, как шел ваш творческий процесс. Вот это было такое вдохновение? Вы разом сели и написали, например, почти всю книгу? Или это все-таки небольшие отрывки?
Нет, около 5-6 лет ушло на написание этой книги. Мне очень хотелось прославить Деву Марию и показать читателям, насколько важно ее присутствие в жизни церкви, в нашей жизни, потому что церковь – это не просто иерархия, церковь – это не только здание, церковь – это все мы, кто объединены вокруг Христа Спасителя. Церковь – это и святые, это и мы, совсем немощные, грешные люди. И для нас очень важно, чтобы мы обращались к Деве Марии, очень важно, чтобы мы получали ее благословение, чтобы она действительно была ходатайствовать за нас перед престолом Божьим.
Батюшка, так получается, что эта книга писалась параллельно и с другими вашими книгами? Только те вышли раньше?
Получается, что так. Просто однажды начав писать, уже очень трудно остановиться. И когда книга выходит, конечно, это большая радость, но есть осознание того, что что-то в жизни не хватает, надо начинать писать новую книгу.
А когда вы начали писать эту книгу, вы имели уже целостную картину о том, что должно получиться или нет?
Нет, нет. Было просто желание действительно рассказать о том, какую важную роль играет Дева Мария в жизни всей православной церкви. И какую важную роль она сыграла в истории всего мироздания. Потому что люди могут этого не знать, но главнейшими событиями мироздания являются два факта. Факт Боговоплощения и факт победы над смертью. Пасха Христова. Это самое важное, что есть в этом мире. То, что определяет жизнь всего человечества, всего мироздания. И именно через Деву Марию в этот мир приходит Бог.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, почему такое большое внимание вы уделили оформлению?
Видите ли как? Я считаю, что церковь должна, жизнь церкви, быть очень красивой. Если мы посмотрим на икону церкви, это всегда красота Божьего вечного царства. Если мы посмотрим на архитектуру храма, то всегда исторически это были самые красивые здания. Если мы послушаем церковные песнопения, то мы услышим красоту. Если мы будем читать богословие, богословие святых отцов, то мы увидим красоту мысли, красоту учения. То есть мир церкви – это что-то очень-очень красивое. И когда мы говорим о богословии, очень хочется, чтобы тексту соответствовал подобающий видеоряд, соответствующие иллюстрации. Поэтому так долго, в течение целого года, мы работали над иллюстрациями, чтобы сделать книгу красивой, чтобы эту книгу было приятно брать в руки, приятно открывать, приятно читать.
Батюшка, ну вы знаете, иногда критикуют, что святые иконы, образы выходят в тираж, выходят в печать, и не всегда понятно, что остается, допустим, с бракованными экземплярами, которые остаются в типографии. То есть вас не смущал этот момент, что такое количество икон в книге будут в тираже?
Совершенно нет. Совершенно нет. Просто все дело в отношении к иконе. Икона может пылиться в ящике, и тогда это неподобающее к ней отношение. Но икона может украшать храм, икона может украшать наш дом. И если мы относимся к этой иконе с благоговением, понимаем, что икона для нас должна быть окном в духовный мир, тогда мы получим только пользу от присутствия в нашей жизни образов. Вы позволите еще прочитать?
Конечно, батюшка.
Итак, кенезис и слава Божия. Мы именуем Деву Марию Всесвятой Царицей, выше небесных сил бесплодных прославляет ее церковь, как почтенную выше херувимов и славу, превзошедшую серафимов. И в то же время ей были ведомы все горести земного бытия. Она рано лишилась родителей, подвергалась опасности, была беженкой, и, наконец, она потеряла своего сына. Свидетель Иннокентий Херсонский написал о той двойственности божественного и обыденного, высокого и трагичного, которая с самого начала сопровождала всю жизнь Пресвятой Девы. Она от рождения вступила в ряд событий славных, необыкновенных и бедственных, самых обыкновенных. Такая двойственность и для нас теперь требует размышления. Для нее же это многого стоило. Состояния эти для нее как бы сменялись друг другом. Одно другому противоречили и тем заставляли ее размышлять, написал святитель. Действительно, откровение Бога сменялось состоянием опасности и гонения. Явление архангела и сообщение вести о спасении требовало такой решимости положиться на волю Божию, при которой уже не страшно было бы оказаться оболганной и изгнанной. В ночь Христового Рождества ангелы пели словословие Богомладенцу, а затем пришли с востока мудрецы, волхвы, и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И в этом уже было указание на будущее. Золото было даром Христу Царю, ладан – Христу Богу. Смирна же, которую мощали тела умерших перед погребением, указывала на смерть Христа. На 40-й день после Рождества, согласно закону, родители принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу Отцу. В храме младенца взял на руки Симеон, человек, которому Духом Святым было обещано, что он не увидит смерти, пока не встретит Христа. Симеон, узнав младенца, обещанного Мессию Христа, произнес слова, ставшие молитвой для всей церкви. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу тому с миром, яко видисто очим и спасение твое, ежеси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Деве же Марии Симеон предрек, и тебе оружие пройдет душу». Это исполнится через 30 лет и 3 года, когда Мария будет стоять у креста, на котором в муках умрет ее сын. Узнав о рождении царя мироздания, царь Ирод хочет погубить младенца, и Мария с Иосифом-обручником вынуждена бежать в Египет. Так весть о спасении переплетается с скорбями, а слава Божия с уничижением. И, конечно, такая ситуация обусловлена самой тайной боговоплощения, ведь Сын Девы Марии одновременно и Бог, и человек. Он, будучи царем славы, на которого и ангелы не смеют взирать, стал во всем, кроме греха, подобным нам. Царь мироздания родился в пещере для скота, вертепа. Через него, как Сына Божьего, Отец сотворил мир, а Он, став Сыном человеческим, не имел места, где преклонить голову. Он есть Бог откровения, через Него был дарован человеку закон, и Его же обвиняли в нарушении закона. В дни земного служения Он исцелял страждущих, насыщал тысячи голодных, повелевал природными стихиями, воскрешал умерших, а Сам испытывал голод, жажду, усталость. Христос есть истинное, а Его называли обманщиком. Христос есть любовь, а Его объявили преступником. Христос есть жизнь, а Его предали лютой и мучительной смерти. Снисхождение Сына Божьего на землю богословие обозначается термином кенозис, буквально опустошение, умаление, истощение. И парадоксальным образом уничижение Сына Божьего послужило Его прославлению, потому что, умерев на кресте, Господь разрушил власть смерти своим воскресением, смертью смерть попрал, чтобы каждый из нас не погиб, но имел жизнь вечную. Слова апостола Павла об истощении Сына Божьего Церковь провозглашает в дни богородичных праздников на литургии, ведь именно Деву Марии воспринимает человеческую природу Господь. И Он, по слову апостола, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. Имя, которое дал Отец Сыну, Господь, сущий Бог, который есть и был и грядет. Воскресший Господь возносится во славе на духовное небо в 40-й день по воскресенье, а в день Пятидесятницы сошел на учеников Дух Святой, в котором Господь открывается и которым созидается на земле Христова Церковь. И слава Христа Спасителя, как Сына Божьего и Победителя смерти. Слава, о которой возвещает Евангелие и о которой знает Церковь, станет явной уже для всех в конце всех времен, когда Господь придет судить живых и мертвых, и Царству Его уже не будет конца.
Батюшка, ну, конечно же, остается вопрос, где найти вашу книгу?
В книжных магазинах города в наступившем году и в церковных лавках, потому что книжка издана по благословению нашего правящего архиерея, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсануфия. Также она имеет гриф издательского совета.
Батюшка, а в библиотеке храмов Русской Православной Церкви вы не хотели рассылать?
Какое хорошее предложение. Конечно, мы в крупной библиотеке попытаемся отослать нашу новую книгу.
Батюшка, и хотелось бы вас попросить, чтобы вы напомнили о своих прежних книгах, может быть, в двух словах о каждой из них.
На сегодняшний день вышло 3 написанных мною книги. Первая книга посвящена Божественной литургии. Книга, которая говорит о самом главном таинстве Церкви, о тайне соединения со Христом Богом, так и называется «Литургия. Опыт богословского комментария». Достоинством, прошу прощения, что приходится хвалить книжку, достоинством этой книги является как раз не мой текст, а вторая часть книги, в которой просто дан текст Божественной литургии с картинками, чтобы человек мог следить, находясь в храме, за тем, как совершается литургия. И здесь же присутствуют так называемые тайны молитвы священника, которые включены в текст, для того, чтобы читатель увидел, что чинопоследная литургия имеет общую, единую структуру. Ну и, конечно, задача этой книги – сделать литургию понятной интересны и, соответственно, востребованы для всякого, кто эту книгу прочтет. Вторая книга называется «Евангельская история в проповеди». Евангелие, Божие откровение, Божие слово, то, что сам Бог говорит нам о себе, о нас, о мире, о нашем призвании. Можно сказать, что это комментарий и толкование тех евангельских отрывков, которые возвещает Церковь на богослужение в воскресные и праздничные дни.
Батюшка, и вот возвращаясь к вашей последней книге, не считаете ли вы, что иногда у нас в нашей церковной такой приходской жизни акцент молитвенный у прихожан переключается со Спасителя на Божью Матерь и на святых, а вот личность Иисуса Христа остается в тени?
Вы знаете, наверняка такое происходит, но люди должны знать и, соответственно, помнить, что, обращаясь ко святым, мы просим их быть за нас молитвенниками. Перед кем? Перед Христом Богом, перед Богом Отцом, перед Троицей Святой и Нераздельной. И прославляем мы святых именно потому, что Христос Бог дарует человеку свою святость, потому что Дух Святой может обитать в человеке. То же самое с Пресвятой Девой Марией. Мы обращаемся к ней именно потому, что она мать воплощенного Божьего Слова. Поэтому все аспекты церковного учения, вся молитвенная жизнь церкви, наша личная молитвенная жизнь должна в итоге приводить нас к Богу. Именно это я хотел подчеркнуть в книге, которую посвятил Деве Марии Богородице. И, наверное, мы уже перейдем к эпилогу нашей книги.
Да, батюшка.
Эпилог. София. Премудрость Божия. На Деве Марии заканчивается Ветхий Завет, как ожидание Христа, и с нее начинается полнота времен, Новый Завет, потому что от нее рождается Христос. Новый Завет предваряет Ветхий Завет, а божественной литургии, на которой в таинстве причащения является Господь Иисус Христос, предшествует всенощное бдение. На нем, в дни богородичных праздников, звучат прямые чтения из Ветхого Завета, в том числе известное место из книги притч. «Премудрость построила себе дом». Премудрость же, по слову апостола, есть Сын Божий, Иисус Христос. И премудрость создала себе дом, когда вселилась в Деву Марию, и Слово стало плотью. Дом премудрости – это Пресвятая Дева, которая в день Благовещения стала храмом живого Бога. И дом премудрости – это еще и Церковь, тело Христово, а Дева Мария – Мать Церкви, потому что от нее воспринимает свою плоть Христос, глава Церкви. Премудрость на греческом языке – это София. В Россию православная вера пришла из Восточной Римской империи. Главным же храмом столицы Константинополя была Святая София, храм во имя второго лица Пресвятой Троицы. Красота этого храма и богослужение в нем так поразили послов великого князя Владимира, что это стало одним из аргументов в пользу принятия православия. И с крещением Киева премудрость пришла на русскую землю. И очень скоро, в XI веке, на Руси появляются свои софийские храмы в Киеве, Новгороде и Полоцке. А по прошествии некоторого времени главными, то есть престольными праздниками в этих храмах стали праздники Богородичные в честь Рождества Девы Марии в Киеве и в честь ее Успения в Новгороде и Полоцке. И это закономерно, ведь в Пресвятой Деве, ее Рождестве и Успении заключена вся история божественного домостроительства, история нашего спасения. Понятие София своими корнями уходит в дохристианскую эпоху. Это и олицетворенная премудрость Ветхого Завета, и понятие греческой философии, обозначающее мудрость и знание, начало мироздания и принцип гармонии. В 19 и 20 веках идея Софии волновала и вдохновляла русских религиозных мыслителей, видевших в Софии посредницу между Богом и человеком, идеальную личность и единство в себе все заключающее. Все это истина по отношению к Новому Завету и обретает реальность только тогда, когда усматривается в личности Христа Спасителя, воплощенной при мудрости Божией. Ибо по слову апостола все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.
Аминь. Батюшка, вы знаете, еще хотелось бы у вас узнать, почему мы с вами сегодня общаемся именно на таком фоне?
Божьей милостью, совсем недавно, около месяца назад, я побывал на святой горе Афон. Считается, что Афон – это один из уделов престола Божьей Матери на земле. Это была моя первая поездка на Афон, и я был очень удивлен, какое это красивое место. На этом месте действительно виден замысел Творца о нашем мире, видна красота Божьего мира, и в этом месте действительно удобно, легко возносить славословие Богу и обращаться к Его Пречистой Матери с молитвенным ходатайством.
Батюшка, и как вы считаете, обращение к Богородице, оно может быть всегда, везде и перед любой иконой, или все-таки какие-то из икон являются более предпочтительными для каких-то обращений?
Всякое место на земле хорошо для прославления Бога и Его Пречистой Божьей Матери. Но у нас есть любимые иконы, и это очень замечательно, что мы можем прийти в храмы, где есть иконы особые, иконы чтимые, иконы чудотворные. И перед этими иконами в нашем городе возносить славословие, возносить свои прошения Пречистой Божьей Матери, учиться ее любить, учиться ей доверять всю свою жизнь.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше истекает потихонечку, еще осталось пару минут, и хотелось бы вас попросить, чтобы вы, может быть, пожелали что-то нашим телезрителям в честь Нового года и посоветовали, как оставшиеся дни до Рождества провести в наиболее благоговейном духе.
И вам лично, и всем дорогим телезрителям, всем, кто сегодня был с нами, я бы пожелал в наступившем году радости душевной, духовной, крепости физической, для того, чтобы то время, которое нам дает Господь Бог, мы тратили не напрасно, а учились бы самому главному. Учились верности Богу, учились любви к Нему и ко всем Его святым. Конечно, учились любить Пречистую Деву Марию Богородицу. И в эти дни готовились бы встретить Христово Рождество. Бог воплощается во времени 2000 лет назад, но Бог находится над временем. Бог находится вне рамок. И поэтому каждый раз, когда мы совершаем празднование Христова Рождества, мы можем встречать Богомладенца Христа Спасителя. Но только чистым сердцем пастухам ангел открывает весть о родившемся Боге. И только мудрые волхвы, которым открыто знамение времен, приходят поклониться Богомладенцу. То есть нам надо очищать сердце, нам надо учиться мудрости, и тогда действительно мы будем встречать Христа Спасителя чистым сердцем, славословить Его Рождество.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание, пожалуйста.
Да благословит всех нас Господь по молитвам Пречистой Божией Матери.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерей Михаил Браверман, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в этом наступившем новом году.